И программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Программа «Страсти». Мировые литературные сюжеты в контексте наших дней.
Добрый вечер, в эфире программа «Страсти». У микрофона Максим Курников и уже традиционно по скайпу Алиса Ганиева в связи с теми внезапными бедствиями, которые на нас обрушились.
Добрый вечер, Максим. Но уже которую передачу тема нашего сегодняшнего сюжета и сегодняшних страстей прямо вписывается в общемировую глобальную ситуацию, я думаю, найдет отклик почти у каждого слушателя.
Ты знаешь, я очень волнуюсь перед сегодняшней программой, может быть, даже больше, чем обычно, по двум причинам. Во-первых, потому что действительно настолько мы совпадаем с повесткой, что даже неприлично. Мы обычно как-то немножко завуалированно и иногда натягиваем эту повестку на этот глобус, а тут, в общем, как бы наоборот, от нее не спрячешься, и она будет сквозить везде. А с другой стороны, ну, кажется, настолько все очевидно, да, внезапно бедствие. Ну, все понятно, будем говорить всю программу про коронавирус.
Но, с другой стороны, я предлагаю сначала отойти от коронавируса, немножко обобщить, о чем, собственно, идет речь.
Давай.
Я для себя тут все-таки разграничиваю внезапные бедствия на две категории. То есть, во-первых, это может быть какая-то частная ситуация, и в этом смысле внезапное бедствие – это часть практически любой сюжетной схемы, любого произведения, поскольку сюжет весь соткан из перипетий.
То есть, либо завязка, либо развязка, либо, в конце концов, просто фон для произведения.
Но Аристотель называл перипетиями любой резкий поворот сюжета. Uh-huh. Либо от плюса к минусу, либо от минуса к плюсу. Но в данном случае мы говорим резкий обрыв героя куда-то в тартарары, там, не знаю, сломал ногу, упал с лошади, потерял возлюбленную, поскользнулся и ударился головой, все что угодно. Потерял шинель.
Да-да-да.
Внезапное бедствие маленького человека гоголевского. Или нос потерял, например. А другое дело все-таки катастрофичность сознания вообще и то, как именно вот наш страх человечества перед собственной конечностью, перед хаосом, перед неупорядоченностью космоса, перед смертью, болезнями, травмами, наводнениями, стихийными бедствиями всевозможными, погодой.
Болезнями.
В искусстве. Да, про болезни тоже сказала. И вот, конечно, коронавирус вписывается в этот бесчисленный ряд эпидемий, который, кстати, просто до костей перемолот резцами массовой литературы, массовой культуры. Вот какой ни возьми блокбастер, особенно голливудский, там обязательно будет там какой-нибудь апокалипсис, Третья мировая война, какая-то неведомая болезнь, которая...
Астероид.
Пустые улицы больших городов, по которым бегают дикие животные, и все это вдруг начинает выходить из экранов в нашу реальность. Вот это очень странное ощущение.
Вот действительно, это очень странное ощущение, потому что для того, чтобы сегодня говорить, в том числе о кинематографе, посмотрел специально, можно сказать, залпом сразу несколько фильмов, которые касались эпидемий. Для того, чтобы понять, насколько люди, которые снимали это, понимали и представляли, как это будет на самом деле, где они угадали, а где они не угадали. И ты знаешь, местами просто удивительно. Такое ощущение, что посмотрел выпуск новостей. Особенно те фильмы, которые снимались уже в 21 веке. Например, 2011 фильма «Год», если я правильно помню, называется «Заражение». Ну, просто вообще удивительно. Мало того, что там вирус пошел из Китая, так еще и от летучей мыши. Так еще получилось, что... Да, абсолютно точно. И он распространяется по всему миру. Ну, понятно, что сюжет концентрируется в первую очередь на американке, которая прилетает и заражает собственного ребенка, а потом, соответственно, всю школу и прочее. И там, на самом деле, удивительные истории возникают параллельно, когда смотришь эти фильмы. Там всегда есть сюжет власти. И ты знаешь, власть одинаково скособочена в сторону того, о чем вы разводите панику. Ну что же вы разводите панику? И это на самом деле такой распространенный сюжет, который повторяется из фильма в фильм. И удивительно, как он потом повторяется в жизни.
Это целая реакция властей всегда. То есть первые 2-3 недели да. Изо всех ящиков вещает, сидите спокойно, и все хорошо.
Ты знаешь, наш коллега Майкл Наки, он как раз говорил, что он всегда думал, что это сценаристы тупые, не могут придумать какого-нибудь нормального реалистичного сюжета, у них все время власти какие-то медленные, все время принимают неправильные решения, а оказывается, нет, сценаристы такие правы, там не прав кое-кто другой.
Но вот тут интересно, почему этот сюжет все-таки каждый раз оказывается внезапным. Ну, есть такая поговорка, что беда, она никогда не стучится в дверь, вырывается в нашу жизнь без предупреждения. И так получается и со всеми войнами, эпидемиями, вирусами, терактами. Хотя, если так подумать, мы-то в любом случае всегда находимся на низком старте. И то, что у нас огромное количество таких сюжетов, литература, кино, живопись, это все заточено на возможные катастрофы, они уже...
Более того, ну, когда вот я говорю, смотришь это заражение, такое ощущение, что они знали все, просто все, и маски, и... Ну, вот абсолютно такое ощущение, что смотришь сегодняшние новости.
Ну, потому что это в каком-то виде уже много раз было.
Конечно.
Человечество, все эти вирусы приходили волнами из мира животных, и мы их принимали, они теперь живут с нами, там, от вируса иммунодефицита, там, до не знаю, прочих микротварей. А в то же время мы почему-то каждый раз удивляемся, это как гром посреди ясного неба.
А знаешь, это очень интересная тема, на самом деле. Я думал, что мы ее разберем чуть ближе к концу, но раз уж мы заговорили сейчас, дело в том, что на Репаблике была статья на прошлой неделе, как раз об этом очень подробно они писали, о том, кто что предсказывал, потому что, ну, сейчас мы все говорим, ой, как же так, никто не мог подумать. И там была подборка из старых публикаций, из старых каких-то высказываний, кто на самом деле уже об этом писал, и выяснилось, что об этом говорили в том числе очень известные люди. Например, Билл Гейтс одну из своих лекций на TEDx посвятил ровно этому. Он предсказывал, насколько это будет разрушительно, ну, то есть, да, разрушительно для экономики. Он предсказывал, насколько это будет неожиданно для системы здравоохранения. И, в общем, он оказался прав. Как и правы оказались очень многие ученые, в том числе и Всемирной организации здравоохранения. И, ты знаешь, опять же, удивительно, начиная еще с 90-х годов, когда Всемирная организация здравоохранения стала влиятельной организацией, ну, она, может быть, стала и раньше, но в 90-е уже была влиятельной, этот сюжет тоже обыгрывается во всех этих фильмах, потому что все чиновники, американские, я не знаю, президенты, военные, кто угодно, они к представителям Всемирной организации здравоохранения говорят: так, ребята, а помните, вы вот это предсказывали? Помните, как вы всех напугали? И что? В итоге пшик был, а мы тут, понимаешь, перепугали всю страну. Так что, ребята, все, молчите. Да, хватит. И это действительно удивительная история, так оно, в общем, и получается. Вот это «Волки-волки», это тоже, это сюжет в некотором смысле про внезапное бедствие, потому что оно становится внезапным часто от того, что слишком часто мы кричим об этом приближающемся бедствии, да, и нам перестают верить, что это бедствие на самом деле реальное и так далее. Так вот, кроме Билла Гейтса, говорили много других ученых. И ты знаешь, какая тоже интересная вещь из этого выходит, что эти предсказания, они сработали тоже не во всем правильно, потому что был рейтинг эпидемической готовности разных стран, насколько медицинские системы здравоохранения готовы. И на первом месте стояли
Проверка. То есть кто-то ходил по больницам и считал...
Конечно, да. Ну, то есть там статистика врачей, там насколько серьезно относятся к гигиене и так далее, и так далее. Так вот, американцы были во главе этого рейтинга, в смысле Соединенные Штаты Америки. Да, и мы видим, что абсолютно оказалась не готова эта страна к тому, чтобы принимать удар эпидемии. Но, возвращаясь опять же в эти фильмы, которые предсказывали будущее, в 95-м году интересный фильм под названием «Эпидемия», там... Ты знаешь, такой сюжет, военные знали о том, что вирус существует, и они знали об этом еще во время какой-то войны в каких-то джунглях, и для того, чтобы вирус этот не вышел, они просто полностью взорвали собственный лагерь, американский. лагерь американцы же взорвали для того, чтобы эта эпидемия не распространилась. И когда в итоге, через много-много лет, уже в 90-е годы, этот вирус снова попадает в Соединенные Штаты, они собираются действовать таким же способом, потому что понимают его надежность, что лучше убить малое количество человек-носителей вируса, чем помочь ему распространиться. Это удивительным образом перекликается с тем, как я буквально во вторник после эфира вышел, и одна моя коллега, она меня спросила: слушай, вот если бы у тебя была возможность этот офис в Ухане, больницу, да, в Ухане бахнуть, а для того, чтобы это не разошлось по всему миру, что бы ты сделал? И я подумал: о, а у нас ведь с Алисой будет голосование.
Да, это тема для голосования.
Абсолютно, точно. Давайте мы так и поставим, дорогие друзья, если у вас есть возможность не дать распространиться вирусу по всему миру. Но для этого надо бахнуть зараженных, давайте так это сформулируем, да, сбросить на них бомбу, что ли. А что вы, какой выбор вы считаете правильным и более гуманистическим? Спасти человечество от вируса, но таким образом взорвать какое-то количество человек, 101-20-11. А нет, ни в коем случае нельзя убивать людей, которые несут этот смертоносный вирус по всему миру. А нужно придумать все, что угодно. Рисковать всем человечеством для возможности спасти чьи-то жизни. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, если вы считаете, что какое-то количество людей, гибель этих людей можно допустить для спасения человечества всего, 101-20-11. Если вы готовы рисковать человечеством для спасения какого-то количества жизней, считанного, 101-20-22. Мы в прошлый раз с тобой вагонетку делали, и у нас был один человек против пятерых. А здесь, прости меня, на кону судьба целого человечества. Ставки растут, Алиса!
Да, но мы тут с тобой приходим опять к теме сегрегации неизбежной, тема, которая вообще дифференциации общества и расслоения, которое порождено вот этой самой катастрофой. Есть зараженные, есть незараженные, есть уже переболевшие, есть зажравшиеся богачи, которые могут себе позволить съездить в Европу и подцепить вирус там. Ну, такой вот.
У некоторых есть у которых есть свои острова, и они там самоизолируются.
Да, и в этом смысле, конечно, и тут наш особенный кинематограф поработал на эту тему. В частности, в «Черном зеркале» была серия про такой вирус, который заражает людей, превращая их в таких полунасекомых, которых нужно просто нещадно уничтожать. Это вообще не люди, они дегуманизированы абсолютно. Но потом оказывается, что это как вот в том самом, в той самой детской сказке про волшебника изумрудного города, который создает иллюзию изумрудного города с помощью очков. Вот этот самый мотив использован в этой серии. Оказывается, что это обычные такие же люди, как мы с вами, и вот эта их насекомоподобность создается вот этой иллюзией, которую носят, иллюзии, которые создают очки.
Ой, как много этого у Стругацких. Ну, вспомни мокрецов, например, да, которые, казалось бы, наоборот, люди, от которых неприятно и так далее, а выясняется, что это люди, которые могут спасти нас всех и все такое. Ну, то есть, это, конечно, не совсем копия этого сюжета, но тем не менее. Я еще раз напомню номер для голосования. Вы готовы взорвать условную, да, больницу с людьми, зараженными какой-то смертельной инфекцией, для того, чтобы спасти человечество? Вам кажется, что это более правильный вариант 101-20-11? Нет, вы готовы рисковать всем человечеством для того, чтобы попытаться спасти чью-то жизнь, 101-20-22. И ты знаешь, тут какой поворот сюжета-то в итоге происходит в американских этих фильмах, что в 90-е годы, что в 21 веке, всегда человек, врач, военный, кто угодно, начинает идти против системы, чтобы спасать людей. Система всегда проявляет себя как что-то инертное в случае внезапного бедствия. Вот парадокс. Да? Государство нам для того и дано, чтобы реагировать, чтобы защищать нас, но вдруг оказывается, внезапное бедствие переворачивает карту, переворачивает игру, переворачивает поле, а государство действует так, как будто бы его еще нет. Слишком медленно разворачивается в сторону того, чтобы когда поменять правила игры и так далее, и так далее.
тут тоже государство рознь, если сравнить то, как себя ведет Германия по отношению к собственному народу, оказавшемуся под этим зонтиком коронавирусным, и то, как ведут себя наши власти, то, конечно, вот эта вот неповоротливость имеет совершенно разную природу, характер и силу. Но вообще любая эпидемия, это, конечно, тема, вот я уже упомянула, средневековую литературу, был целый жанр. Макабрический, вообще пляска смерти, которая изображена и на картинах, и на барельефах. И, в принципе, в эти бесконечные моры, которые душили Европу и Азию, они приводили к тому, что человечество, в общем-то, было знакомо со смертью. Смерть жила в наших домах, она забирала детей, стариков, она заходила там каждые несколько лет. Она была своим человеком.
Человеком. Хорошо ты сформулировала. Ты знаешь, я тогда отправлю наших слушателей, которые пользуются нашим каналом на YouTube, на канал «Дилетанты». Мне повезло аккомпанировать Сергею Александровичу Бунтману как раз в эфире программы о средневековых эпидемиях. И у нас была в гостях историк, которая занимается этим вопросом, и она подробно рассказывала в том числе о том, как эти эпидемии повлияли на культуру. Да, ну там она вообще рассказывала о том, как распространялись эти эпидемии, как люди долго не понимали. Вот это, ты знаешь, вот, конечно, удивительная вещь, то, что люди поняли, что надо мыть руки только, извини меня, к середине 19 века, а до этого считали, что это разносит заразу. Вот это, конечно, для меня... Ну, то есть, я это знал, но каждый раз, когда я это слышу, я до конца в это не могу поверить. Ну, как же так? Ну, очень легко это объяснялось, не буду вам, что называется, спойлерить. Посмотрите этот эфир на канале «Дилетанты». Ну, а теперь я подвожу итоги голосования. Да? Алиса, а ты бы... Как бы ты позвонила?
Я бы не стала уничтожать больницу в Ухане, извините. Я бы не спасла человечество.
Не спасла бы ты человечество. И таких, как ты, Алиса, большинство. 83% слабаки-гуманисты, которые ставят под угрозу всю нашу матушку-землю. А 17% готовы железной рукой спасать человечество и гнать его, понимаешь, к счастью, этой самой железной рукой. 17%.
Ну, вот, кстати, про железную руку. Я доведу свою мысль про пляску смерти.
Да, конечно.
Может быть, смерть, которая изгнана из нашего там городского пространства, из нашей культуры. Вот та самая сегрегация мертвых. Опять-таки, вот к слову о дискриминации, которые писали разные философы, там, включая Батая и так далее. Когда мы сейчас столкнемся с определенным количеством, повышенным количеством умирающих в день, может быть, поменяется природа нашего отношения к смерти, мы вернемся вот к этому прежнему архаичному отношению, которое сейчас утеряно, потому что мы, в общем-то, как новое глобальное общество очень изнежено. Мы живем в таком дезинфицированном пространстве, в котором смерти практически нет. Нас оберегают от размышлений на эту тему. И вот сейчас мы вынуждены об этом говорить. И это страшно.
Пока, к счастью, эта эпидемия как раз отличается в том числе и тем, что пока на цифрах смертности общегодовой она не показала какого-то невероятного увеличения. Это во-первых. Во-вторых, ты знаешь, много шуток есть. Екатерина Шульман тоже рассказывала в своей программе об этом довольно забавно и весело. О том, как, знаешь, это карикатура. Как сидят три вида смерти. Ну, то есть сидит чума, это средневековая, сидит, я уж не помню, кто там второй, например, туберкулез, и сидит этот коронавирус, который как раз говорит, что моя-то задача не столько умертвить людей, сколько привлечь внимание к проблемам здравоохранения и доступности здравоохранения. И чума говорит, о, чертовы миллениалы. А абсолютно, это, знаешь, даже стихийное бедствие, вот это, даже это внезапное бедствие, которое рухнуло на наши головы, не такое страшное, как доставалось нашим предкам, к счастью.
Страшное в абсолютных цифрах. Но наш испуг, я думаю, зачастую не меньше, чем испуг наших предыдущих поколений, поскольку мы более запуганы, мы более изнежены, как я уже сказала. Но вообще довольно много юмора, мемов, шуточек, действительно анекдотов, особенно после этого сакрального случая ареста Иисуса и собаки его Платона. Просто это, я думаю, останется в нашем коллективном бессознательном.
Но это толкает нас к Булгакову сейчас, я прям чувствую.
Да, и неразбериха с этими штрафами, с режимом, в котором мы живем. Либо это карантин, либо это самоизоляция. Кто за что ответственен. Это бесконечное количество страхов. Тут даже страх не за собственную жизнь. Он отступает перед страхом за собственное благополучие финансовое, потому что там только в Москве больше миллиона человек потеряли сейчас работу. Это страх там остаться без крова, без еды, нечем платить за аренду. Страшно выйти на улицу, потому что тебя тут же отштрафуют на 4000. И вот это вот какая-то непредсказуемость, непонятность, зыбкость ситуации, которая, в принципе, нас преследует в России, она сейчас усугубилась в разы. А новости действительно смешные. Вот смотрю какие-то подборки. Там в Красноярском крае сожгли чучело коронавируса, например. Или гробы исключили из списка товаров первой необходимости. В волгоградских стриптиз-клубах дезинфицируют шесты. Вот такие пошли странные новости. Новосибирске вызванному и явившемуся в ГИБДД гражданину предложили подписать уведомление о нарушении режима самоизоляции за то, что он прибыл в ГИБДД по приглашению ГИБДД.
Ну, понятно. Слушай, да, но раз уж мы упомянули Иисуса, вспомнили патриаршие, ну, мы обязаны пойти к мастеру Маргарите сейчас, да, и вспомнить как раз о внезапности, в том числе и смерти, да, и по поводу как раз вот эта внезапность, слово, которое употребляется в названии сегодняшней нашей программы, внезапное бедствие, оно ведь может быть не только групповым, но и индивидуальным. И вот как раз этот самый разговор, да, о том, что вы будете делать сегодня вечером, я точно знаю, что я буду делать сегодня вечером, а нет, оказывается. Да, Аннушка уже разлила, она его купила и более того, уже разлила. Да? И это, конечно, классический диалог, который знает, наверное, каждый даже школьник в России. И Булгаков в этом смысле, это для 20 века наше все. Потому что «Мастер и Маргарита», наверное, один из главных, если не главный, то точно один из главных романов 20 века. Но в итоге, если уж как раз говорить об этом эпизоде и о внезапности, тут ведь очень важное, наверное, послание от Булгакова в том, что гораздо более жестока судьба к тем, кто отрицает ее, тем, кто отрицает и не осознает эту внезапность, да, тот, кто уверен в собственном завтрашнем дне, в этом смысле над ним судьба посмеется еще сильнее.
Да, либо над теми, кто не предупрежден сознательным неким демиургом, который насылает это бедствие. То есть, если мы обратимся к более старым древним образцам литературы, то тот же всемирный потоп, он обрушился на всех внезапно, и только Ной со своей семьей был предупрежден и подленько молчал, никому не рассказывал.
Нет, Алиса, прости, ему было дано 200 лет, чтобы рассказывать, ему никто не верил. В том-то и дело. И да, это как раз перекликается ровно с той историей с Биллом Гейтсом и с учеными, которые говорили: ребята, вирус придет, надо готовиться. Да, мы не знаем, какой это будет вирус, мы не можем заранее выработать вакцину, но мы должны подготовить нашу систему здравоохранения. Мы должны научить людей соблюдать гигиену и прочее. И в этом смысле как раз японцы, да, несмотря на то, что находились рядом с центром распространения этого всего, они-то как раз пострадали в меньшей степени, потому что уж с чем, а с гигиеной у них полный порядок. Да? И тут как мне кажется, конечно, вот эта история с... Насколько это бедствие внезапно, или есть кто-то, кто знает о нем, и, может быть, даже стремиться заработать на нем. Вот это интересный вопрос.
Перепуталась древнегреческая история, точно такой же, который знал только пир, только Девкалион, сын Прометея, о котором мы говорили в прошлый раз. И такая же история с потопом была в Гильгамеше, если кто помнит. И Если говорить о наводнениях, то тоже довольно много текстов. Есть и пожары, пожар Москвы, который тоже произошел внезапно в 1812 году, описан Львом Николаевичем Толстым. Это и Илиада, где горит Троя, тоже ее поджигают внезапно. Да и, собственно, вся эта история, война разворачивается внезапно. Войны, которые, с одной стороны, всегда тлеют и зреют, и мы примерно понимаем, что они случатся, и вся оборона на это заточена, и бесчисленные триллионы на это тратятся. Тем не менее, эрцгерцога Фердинанда тоже обвиняют, убивают вдруг из-за угла, и вспыхивает мировой пожар. Это тоже описано огромным количеством писателей. Первая мировая война, там и Ремарк, и Хемингуэй, и вторая, только наших отечественных авторов. Список.
Алис, тут наши слушатели прекрасно включаются. Во-первых, Диггер пишет о том, что внезапное – это хорошо игнорированное предупреждавшееся. А? Чувствуешь, какая формулировка? И он как раз вспоминает Кассандру. «Безумовку безумная девица кричала. Ясно вижу Трою, павшей в прах. Но ясновидцев, как и очевидцев, во все века сжигали на кострах». Такая цитата. Диггер, спасибо вам большое. Ну, естественно, тут вспоминают очень много. И, кстати, вспоминают Стругацких к нашему голосованию о том, как в обитаемом острове правительству некогда было возиться с эпидемией чумы, и оно сбросило атомную бомбу на зараженный район. Да, действительно, это, в общем, распространенный сюжет. Это правда. Но, ты знаешь, по поводу как раз личного и гигантского, да, вот этого противопоставления. Ведь иногда мы, когда читаем какое-то произведение, нас не очень трогает общая беда. А конкретная история конкретного человека нас трогает гораздо больше. И на эту тему есть старый советский анекдот, когда вот вы, например, да, прокинули бокал с вином на белое платье. Да, это беда, но не катастрофа. А вот упал самолет со всеми членами политбюро на борту. Это катастрофа, конечно, но ведь не беда.
Ну да, ну вообще количество разных катастроф, которые, вариации этих катастроф, которые так или иначе отражаются в сюжетах, можно бесчисленно, вот какой ни возьми, извержение вулкана, например. Но мы помним Помпеи Геркуланум, самый такой эталон вот этого внезапного бедствия, когда людей, это лава и, самое главное, пыль убийственная, удушающая, застала кого в лунопаре с проституткой, кого с семьей, кого в бане. И все это тоже зафиксировано и в различных письмах, там Плиния младшего, например, или там картину Карла Брилова можно вспомнить. Если говорить о наводнении, то вот уж самое предсказуемое, да, стихийное бедствие. В Петербурге уже научились высчитывать вплоть до года и до месяца, когда оно случится. Однако вот в «Медном всаднике» все равно эта внезапность ощущается у Пушкина. Или «Дед Мазе и Зайцы», например. Для Зайцев, я думаю, тоже все внезапно произошло. Ну, а шторм или там какой-нибудь морской, тоже, с одной стороны, абсолютно предсказуемая штука. Если ты выплываешь из гавани, то, ну, какой-то процент вероятности, что попадешь в такую передрягу. Однако же, вот возьми Синдбада морехода или там «Путешествие Гулливера», вообще огромное количество этой литературы с мореплавателями, это каждый раз случается
бедствие.
Да.
Да, да, да. Слушай, ну, раз уж ты упомянула Пушкина, давай я опять верну к бедствию конкретному с человеком, тем более, что у Пальти, ты знаешь, он-то как раз к внезапным бедствиям относил две категории. Ну, одна — это действительно то, что мы с тобой обсуждали, там, наводнение, чума, все что угодно. А другой вариант — это как раз крушение надежд, крушение жизни какого-то конкретного человека, какого-нибудь известного, успешного, богатого человека, который вдруг резко, да, меняет свой статус. Ну, например, Наполеон, который, падение Наполеона, да, оп, и все. Или, например, ты знаешь, вот для меня, конечно, такой классический пример, раз уж мы тоже о Пушкине говорили, это «Пиковая дама». Когда человек, он идет к тому успеху, который он сам видит, совершает какие-то подленькие поступки в том числе, и потом вдруг происходит внезапное бедствие, да, путает даму и туза, и оказывается в сумасшедшем доме. Вот как раз классический пример человека, который вот идет к успеху, но внезапное бедствие его отправляет вниз этой самой лестницы, по которой он поднимался.
Ну, или болезни те же самые, они могут быть, они могут не носить характер эпидемии. Это, например, СПИД, который очень ярко отражен. Там взять яму Куприна, там персонаж у него даже стреляется из-за СПИДа, потому что уж лучше умереть, чем мучиться такой болезнью. И этот страх подобен паранойи, потому что эта же болезнь, эта же внезапная болезнь поражает героев Горького там в одном рассказе. У него и мать, и ребенок ее болеет СПИДом, он рождается СПИДозным. И у Мопассана есть такой рассказ «Койка 29», и у Томаса Мана, и у Булгакова, кстати, в «Белой гвардии» внезапный сифилис фигурирует. Но не только сифилис, это может быть там какой-нибудь Ирвин Уэлш с его романом «На игле». Тоже это как-то все внезапно. Вот один раз попробовал, и потом тебя засасывает, и твоя нормальная жизнь рушится. Ты становишься наркоманом, ты становишься зависимым. Ну и, конечно же, это внезапные аресты. Это, конечно, целая полоса нашей, особенно отечественной истории, которую мы знаем по литературе. Любые мемуары про вот эти сталинские репрессии 30-х, 40-х, начало 50-х. Это каждый раз начинается с неожиданного испуга. Когда люди, у них нет ни собранного узелка, ни какого-то понимания того, как себя вести на допросах. Они в большинстве своем случаев никогда не догадываются, что до них это может дойти. При том, что, конечно, вся страна, вот как Мандельштам писал, они там звенят кандалами цепочек дверных и боятся, и просыпаются от шороха шин. Но, тем не менее, это всегда внезапно, когда это касается тебя.
Ты знаешь, Алис, по поводу внезапного бедствия, как раз ты знаешь, это еще и потому подходит, потому что как раз Пальти говорил о том, что один из вариантов внезапного бедствия – это появление врага-победителя. Личное появление врага-победителя. Да? То есть, когда кто-то, кто тебя побеждает, или кто побеждает героя, да, появляется... у тебя нет уже шансов никаких каким-то образом ему противостоять. В смысле, у героя нет никакого шанса ему противостоять. И это, конечно, сюжет, который работает в разные стороны. И в одну, и в другую. Например, да, ты вот как раз привела пример ареста. И это абсолютно точный и правильный пример. И ты знаешь, как раз по поводу слова «враг». Вот у нас такая есть семейная легенда. Один из моих прадедов, который был репрессирован, он был такой истовый революционер. И работал потом в партийном органах. И в 30-е годы, как и многие люди, которые верили абсолютно, да, служили этому советскому режиму совершенно искренне, тоже был репрессирован. И все знали, кто на него настучал. Этот человек потом сделал тоже какую-то партийную карьеру. И уже в 60-е годы вдруг пришел как раз к моей прабабке, да, которая, в общем, знала, что это тот самый человек. И знаешь, какие были первые ее слова? Она сказала: «Ой, враг пришел». И я когда сегодня читал, да, когда враг появляется самолично в сюжете, я вдруг вспомнил именно эту историю. Враг пришел, да. Ты знаешь...
Когда арестовывают теперешних там людей, которых мемориал потом признает политическими заключенными, кто является их врагом? Он абсолютно не персонифицирован. Конечно, можно все сводить к одному человеку, который стоит... во главе государства, но чаще всего это такой спрут, который там взять того же, не знаю, вот блогера из Чувашии Константина Ишутина, которого обвинили и в детской порнографии, кстати, тоже постоянный сюжет у политических заключенных. За это же самое примерно страдает Юрий Дмитриев, историк, и его напарник по раскрытию вот этих массовых захоронений сталинских, Сергей Колтырин.
Директор, к сожалению, ушел из жизни.
Краеведческого музея Медвежьегорске, да, который умер в тюрьме от болезни. Хотя я его, кстати, видела буквально за 2 месяца до ареста в Медвежьегорске, вот посещала этот музей. Он выглядел, это все случилось внезапно, он выглядел вполне бодро и ничего не предвещало, что этот молот стукнет и по нему. И его тоже ведь обвиняют примерно в том же самом. То есть тут тоже намечается такая постоянная. И плюс еще у нас популярный сюжет, вообще любые наши законы, это тоже такие воплощенные внезапные бедствия и воплощенные мотивы сюжетные. Это реабилитация нацизма, в которой также обвиняют этого Ишутина. Якобы он там где-то когда-то 9 лет назад написал, что нацисты, которые пришли в СССР, порою относились к населению лучше, чем наши собственные власти, которые гноили собственный народ в ГУЛАГе. Вот какая-то была такая дискуссия. Но если говорить о болезнях, поражающих целые толпы, а не отдельного человека, то мы немножко тут перескакиваем, но я сейчас внезапно вспомнила роман Нобелевского лауреата, португальца Жозе Сарамага, которого вот буквально недавно не стало. Он называется «Слепота». Это эпидемия слепоты, которая внезапно сначала поражает одного человека. Он везет машину и попадает в аварию. Потом начинает поражать других. Заражается врач, офтальмолог причем, по иронии судьбы. Этот врач заражает своих пациентов, которых он принимал в тот день, и весь город оказывается слепым. Этот город изолирует, всех изолирует в больницу. Причем одна из женщин, персонажей, жена доктора, она симулирует слепоту, чтобы прорваться туда и быть рядом со своим мужем.
Прости, Алиса, но просто ты завела такую важную тему, как этот молот бьет по тем, кто так или иначе против режима что-то имеет, а тут наши слушатели как раз вспоминают, и, например, Гитлера в бункере, да, это тоже такой классический сюжет, когда человек, который чуть ли не властелин мира, оказывается потом опять же внизу этой пирамиды, и вот он заперт, и вообще вот этот сюжет «Гитлер в бункере», это, во-первых, очень часто сюжет, который кинематографисты используют, да, наверное, и писатели тоже, я вот, честно говоря, на эту тему не подумал, но если ты помнишь этот сюжет, когда Гитлер в бункере читает речь там, да, и беседует с своими генералами, и он в панике, и все такое, он стал уже мемом, да, то есть на него накладывают все время какие-то разные слова, и каждый раз это смешно, потому что это действительно тоже, что уже никому ничего не нужно объяснять, все понимают. И ты знаешь, если уж говорить о разных людях, которые казались властелинами всего и вся, и которые оказывались потом низвергнуты, это очень интересный сюжет внезапного бедствия. Потому что, я не знаю, помнишь ты или нет, как в начале 2000-х в КВН была такая шутка, когда там был типа, была такая азбука, и вдруг появляется портрет черно-белый человека, который, в общем, большая часть зала, конечно, не узнает. И спрашивает, а кто это? Он говорит, это Чаушеску. А почему Чаушеску? Говорит, мне кажется, дети стали забывать румынского диктатора. Ты знаешь, вообще это с нашей страной происходит. Мне кажется, что многие забыли румынского диктатора. А зря. Потому что румынский диктатор, которого называли гением Карпат, полноводным Дунаем разума, творцом эпохи невиданного обновления, не обнуления, обратите внимание, обновления, источник нашего света, герой из героев, работник из работников, да, ведь был человеком, который действительно думал, что он управляет абсолютно всем в своей стране. И казалось, что действительно управляет. И все у него было. И как быстро все кончилось. Оп!
В то время, когда Румынию терзали, но не печенеги и половцы, а там какие-нибудь Дракулы и вампиры, он стоял на страже.
Абсолютно точно. И ты понимаешь, ведь все произошло очень быстро. Это произошло, когда, казалось бы, вот он еще выходил к толпе людей, которая должна была его поддерживать, и вдруг эта толпа начала кричать какие-то такие неприятные вещи, что ой-ой-ой, ему пришлось бежать, и даже в итоге он бежал, и, казалось, его должны были охранять и подавить этот мерзкий народец, который против него вдруг решил, понимаешь, что-то сказать. Но в итоге, если помнишь, это было настолько внезапное бедствие, что судили его всего один час. Всего один час длился суд над ним. И потом его расстреляли вместе с его собственной супругой у стены туалета военной части, возле которой его и судили. А знаешь, по каким статьям в итоге его осудили? По каким этот... Статья 145, это Уголовный кодекс Советской Социалистической Румынской Республики, да? Так вот, статья 145, разрушение национальной экономики. Mm-hmm. А? 163, вооруженное выступление против народа. А? Mm-hmm. Статья 165, разрушение государственных институтов. Mm-hmm. Какое внезапное бедствие случается с такими людьми?
Пригодилось бы.
Так вот, вспоминая опять старую шутку, забывают дети румынского диктатора? Не надо забывать, дорогие дети. Ну окей.
Ну, это та же модель Каддафи или Берии или Муссолини, которого повесили. Но, правда, тут еще можно разделить на две ситуации. Казнь народа, практически линчевание, когда вся страна переосмысливает роль диктатора и обращается из обожествляющего такого щенка и теленка ласкового в зверя, готового растерзать. Либо это какой-то переворот в узком кругу, как это было с временным правительством, с тем же Берией, и вот эти все внутренние чистки партийные. Тут внезапное бедствие, оно, конечно, оставалось бедствием, но количество участников было сильно занижено.
Да. Алис, ну смотри, я хочу тут от пафоса, который мы с тобой тут задали, уйти в самый мелкий вид бедствия, просто вот биологически, можно сказать, самый мелкий, и обратиться к тексту, который мне прислал Игорь Вильямович Савельзон, литературовед и мой преподаватель когда-то. Он вспоминает бедствие для насекомого. Наш с тобой любимый Пелевин «Жизнь насекомых», мы с тобой в разных сюжетах вспоминали, но тут как раз для комара, если помнишь, его сознание сузилось в подобие ракетной системы наведения. В нем остались только плоский камень с двумя лежащими на нем телами, который становился все ближе и, наконец, заполнил собой все пространство. Тогда новой целью стала стремительно несущаяся на него голая женская нога. Арчибальд, это комар Арчибальд, да, ощутил, как его хоботок выпрямился и налился давно забытой силой. Арчибальд громко зажужжал от счастья и с размаху всадил его в податливую кожу, подумав, что Артур с Арнольдом, но с неба вдруг упало что-то страшно тяжелое, окончательное и однозначное, и думать стало некому, нечем, нечего, нечем, да и особенно незачем. Вот такое внезапное бедствие для комара Арчибальда.
К слову о насекомых, я тогда сразу вспомнила «Превращение Кафки».
Тоже внезапно, действительно.
Внезапно оказывается каким-то невнятным членистоногим.
Это правда, да. Ну, ты знаешь, как раз по поводу внезапности природы, Сахаров, академик Сахаров, он говорил о внезапности следующее. Теперь мы, большинство физиков, уверены, что на самом деле законы природы носят вероятностный характер. Причем не просто потому что мы не точно что-то знаем о природе или не точно умеем подсчитать, а потому что эта невероятностная трактовка заложена в самой природе вещей. То есть на самом деле, да, вот эта самая внезапность – это в некотором смысле условие нашего существования.
Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, предсказуемость этих внезапных ситуаций, их возможность и потенциал – это тоже условия жизни. Мы ведь живем в кругу ограниченного количества сюжетов, что, собственно, является сутью нашей программы, наших страстей. Поэтому вот тот конец, который ждал румынского диктатора, может ждать и любого другого диктатора.
Ну, мы желаем только справедливых судов всем диктаторам на земле. Только справедливые суды. Никаких вот этих вот расстрелов после часового заседания.
Ну, суда хочется. Вот мирная смерть Сталина у себя в спальне в преклонном возрасте, вот меня не устраивает.
Хорошо. Ну, давай еще, наверное, да, поговорим о внезапном бедствии, особенно, когда это не персонифицировано, когда это эпидемия, или когда это землетрясение, или когда это что-то такое природное. Ты знаешь, что в этом смысле у Стругацких в произведении «За миллиард лет до конца света» то, что у этого нет... Тебе не с чем бороться. Ну, то есть, нет никакого центра принятия решений, к которому тебе, как супергерою, надо пробраться и повлиять на то, чтобы решение было изменено. Этот вирус не имеет, как минимум, по крайней мере, из того, что мы знаем, да, может быть, есть люди, которые считают по-другому, но вирус не имеет никакого центра, и он заражает кого-то не потому, что хочет именно его заразить, да, он заражает известного актера или миллиардера или бедняка не потому, что он хочет уничтожить всех богатых или всех бедных, он заражает потому, что заражает, и в этом во многом, да, как раз смысл многих произведений в этом слепом жребии.
Да?
Прости, еще раз.
Бориса Джонсона и принца Чарльза.
Да, да.
Но другой вопрос, что не всех вылечит. То есть заразить-то вирус может, а вот система здравоохранения может быть заточена так, что, условно, там у белых больше прав, чем у цветных, например. Uh-huh. Доступно большее количество там медицинских услуг. Или, там, не знаю, кто-то живет в Москве, который может съездить в коммунарку, а кто-то живет в районном каком-нибудь небольшом городе, и там у врачей нет даже масок. Поэтому тут мы изначально все-таки не равны, даже перед вирусом.
Мы не равны, это правда, но ты знаешь, я просто еще раз, да, вернусь к тому, что мы не равны в лечении, это правда, но когда происходит что-то такое, как землетрясение или цунами, и когда это накрывает сразу, ну помнишь, как, наверное, одно из самых больших цунами на моей памяти было в Таиланде, да, когда погибло сразу просто за одни сутки там сотни тысяч человек, тут уж не важно, какая у тебя возможность получить какую помощь и насколько ты богат. Ты просто попадаешь в эту общую волну и все. И самое главное, ну, понимаешь, я просто к чему веду? Потому что все предыдущие темы, о которых мы с тобой говорили, там был какой-то, ну, враг против врага, да? Система против борцов с системой. А здесь... Это слепой жребий, который выбирает всех подряд. И то есть и ты ничего не сделал плохого, а ты попадаешь в эту ситуацию. Вот что страшно. Вот в чем особенная несправедливость этой темы.
Ну, знаешь, российский закон работает примерно так же. Ты можешь быть самым лучшим человеком своей страны, ты можешь быть ученым, ты можешь быть там смелым гражданином, который никого никогда не оскорбил, ничего не украл. Однако же именно тебя могут в любой момент схватить и сказать: не уважаешь ты региональную власть или федеральную власть, или там сравниваешь Сталина с Гитлером, где не надо. Поэтому здесь тоже есть этот момент... внезапности беды, вот ее потенциала.
Ну, да, тут с тобой трудно спорить. Давай, наверное, тогда пойдем дальше, тем более, что не так много времени у нас осталось. Раз уж мы много говорим о коронавирусе, ты наверняка, может быть, слышала, у нас там реклама есть про Пушкина, про то, что вот он сидел в этой так называемой самоизоляции, да, в карантине, и написал столько всего. Может, и вам стоит послушаться и посидеть, может, и у вас что-то дельное получится. Но вот как раз, когда Пушкину была обрублена дорога, да, он ведь много чего пишет. А в это время в том числе и про чуму, да?
И во время чумы,
да. Например, да, да, да. И много чего еще, так или иначе касающихся внезапных бедствий.
Ну да, у него там все маленькие трагедии написаны, большое количество повестей Белкина. Да вообще не перечислить. Там и глава Евгения Онегина, и сразу рождается комплекс абсолютного самоуничтожения. Когда смотришь на вот этот огроменный список там, от статей до писем, сочиненного Пушкиным. Но тут, понимаешь, мы неизбежно приходим к выводу, что любой рассказ, а в центре рассказа всегда стоит некий случай, неважно какой случай, в половине случаев будет повествовать о внезапном бедствии. Mm-hmm. Потому что этот случай может быть либо прекрасным, там на человека свалился торт, он встречал возлюбленную, не знаю, или наоборот, он может потерять нюх, как вот... больные коронавирусом, он может утонуть, он может, не знаю, его могут заставить утопить его любимую собачку.
Слушай, ну а вот как раз если мы говорим о том, как описываются те или иные внезапные бедствия, особенно если мы говорим об эпидемиях, то тут, конечно, очень интересный этот кейс, который мы сейчас переживаем и видим своими глазами. То есть если раньше мы это читали только в произведениях, которые писались о Средневековье чаще всего, потому что даже испанка, которая была в начале 20 века, она, в общем, не оставила таких произведений, которые касались вот этих карантинов таких, да?
Написано Камю в 20 веке.
Да-да-да, но все равно, согласись, вот такого долгого сидения в какой-то изоляции, и вот это восприятие людей, других людей, людьми, как потенциального носителя не как человека, а как носителя вируса, потенциального носителя смерти для тебя. Вот ведь сюжет, который мы переживаем. Да, мы сегодня идем в магазин в перчатках каких-нибудь, кто-то в маске, кто-то без всего этого, и смотрим друг на друга краем глаза. И видим друг в друге угрозу. Вроде бы и человека видим, вроде бы мы не дошли до такого пока еще, чтобы видеть только угрозу. Но мы видим...
Я себя ощущаю потенциальным убийцей все эти недели.
Понимаешь, я... да.
У меня знакомые в возрасте говорят, да мы не боимся, давай встретимся. А я думаю, вот я встречусь, и что тогда? И потом я буду 2 недели просыпаться в холодном поту и думать, а не заболел ли этот человек? А если, допустим, не дай бог заболеет, я буду думать, а вдруг я стала причиной? Поэтому это, конечно, тема для отдельной фрустрации.
Так вот, да, и об этом как раз много произведений довольно, да, и вот это ощущение, потому что я после, вот иду на программу сейчас, и ухожу после ночных программ, и иду по Арбату, который обычно в это время года уже весь шумный, многолюдный, а вот он такой тихий, и ты чувствуешь, что он тихий не просто так, а он липкий от страха, ты идешь и слышишь свои шаги, этот страх, он чувствуется, он в воздухе висит. И это то, что мы раньше только могли читать, а вот мы видим это.
И этот страх и сейчас, и в средние века, он, в принципе, одинаково отражается. То есть, если зараженных мало, например, больные лепрой или проказой, то изолируют их. То есть, когда только началась эпидемия, изолировали только вернувшихся, там, или заболевших, или контактировавших. И вот больные лепрой ходили по средневековым городам с колокольчиками. Как только это начинается какая-то массовая история, то тут уже Декамерон. И вот то, что мы обсуждали в программе «Робинзон», когда рассматривали проблему изоляции как раз необитаемых островов.
Да, ну, ты знаешь, я как раз вспомнил песню под названием «Эпидемия» Агаты Кристи конца 80-х, да, вот опять же, когда я это слушал, ну, это казалось как раз что-то про такое, литературщина такая средневековая, а сейчас перечитал этот текст, во-первых, переслушал песню, перечитал текст, и вдруг понимаю, что некоторые строчки прямо про сегодняшний день. Ну, вот смотри, вот это вот буквально одна строчка. «Безмолвный страх закрался в каждый дом». И ты понимаешь, что да, ты прямо чувствуешь это ощущение, да, когда ты идешь по улице, и ты понимаешь, что в каждом доме этот страх так или иначе засел. А тот страх, о котором ты говорила, в том числе, не стать убийцей, да. А в этот раз человечество, все-таки мы констатируем, человечество развивается, и мне кажется, как раз вот этого страха в старых произведениях про средние века не стать убийцей мы с тобой еще не читали. Правда же? Это какой-то новый страх. Это страх уже 21 века. Ответственный, гуманистический страх.
Угу.
Да? Ну, давай закончим программу чем-то более-менее веселым. Потому что, как ни крути, внезапные бедствия, опять же, да, возвращаясь к Сахарову, это то, что делает нашу жизнь такой, какая она есть.
Ну, вообще народ обращается к искусству. Цитирует Иосифа Бродского, перечитывает
да.
картины. Классиков и занимается вот этот знаменитый флешмоб изоляция в социальных сетях, занимается косплеем, то есть подражанием, реконструкцией, да, известных картин. Это уже какой-то плюс в наше нелегкое время.
А я давай как раз закончу тогда повестью «Счастливый неудачник» Вадима Шефнера, да, дядя Боба, поэт из коммунальной квартиры, пишет стихи на каждый жизненный эпизод, и вот как раз про внезапное бедствие у него есть несколько строчек. «Сегодня имеем капризы и многого хочем достичь, а завтра случайно с карниза по черепу трахнет кирпич. Сегодня имеем зарплату и в бане кричим «поддавай», а завтра, быть может, к закату на нас наезжает трамвай. Сегодня имеем мы булки и платим за даму в кино, а завтра на водной прогулке пойдем утюгами на дно». Вот такие грустные, но в то же время, мне кажется, очень веселые стихи.
Но я желаю никому не идти на дно, а только вперед. И карантин несет еще один позитив. Мы начинаем лучше и больше понимать нашу власть и природу нашей власти. Даже те, кто были до сих пор слепы и легковерны, начинают гораздо критичнее относиться. И надеюсь, что это приведет к каким-то прекрасным изменениям в нашей стране.
Как как-то, я не знаю, самоизоляция возбудила в тебе оптимизм невероятный, дорогая Алиса. Я его пока не разделяю. Может быть, я слишком часто пока выхожу из дома. Алиса Ганиева, Максим Курников, программа «Страсть».